Вы слушаете программу «Мастера».
11 марта на 84-м году жизни не стало драматурга, писателя, продюсера и режиссера Рустама Ибрагимбекова. Он подарил нам огромное количество потрясающих фильмов, спектаклей и просто свое общение. Сегодня в память о Рустаме Ибрагимбекове предлагаем вашему вниманию его интервью Диане Берлин в программе «Мастера», которую он дал сразу после театральной премьеры своей пьесы «Утомленные солнцем» в театре «Этцетера».
Здравствуйте. Для наших слушателей несколько фильмов. Буквально «Белое солнце пустыни», «Такси блюз». Кстати, в «Такси блюз» вы продюсер.
Я продюсер.
Вы продюсер, это вообще отдельно. «Телефон доверия», «Утомленное солнцем», «Восток-запад», «Сибирский цирюльник», «Кочевник», «Кавказское трио», ну и многие-многие другие. Может быть, в разговоре они вспомнятся, и мы коснемся их. «Белое солнце пустыни». Это было вместе с Ежовым. И чтобы такое количество лет фильм был любим уже какое поколение?
Да, это действительно удивительная история. Хотя, когда мы работали над картиной, она очень трудно проходила. Мой незабвенной памяти учитель Сергей Аполлинарьевич Герасимов, посмотрев картину, сказал мне: «Рустам, я думал, вы серьезный человек. Чем вы занимаетесь?» Потому что он рекомендовал мой первый сценарий в одном южном городе, очень проблемный сценарий по моей же повести. Этот фильм под названием «В одном южном городе» вышел практически одновременно с «Белым солнцем пустыни». И вот он, считая меня серьезным писателем, занимающимся более-менее глубокими проблемами современности, недооценил эту картину, как и многие мои коллеги Михалков, Эльдар Рязанов, как бы эту картину поднял народ.
Да.
Это вот тот случай, когда именно всенародная поддержка, ему же дали четвертую категорию, он лежал на полке, потом кто-то из власть придержащих посмотрел, удивился, сказал, можно выпускать. А делали ее на экспериментальной студии. Григорий Чухрай вместе с отцом Владимира Познера создали экспериментальную студию. Это было примерно за год, за два до того, как я туда попал. И ему было очень важно, чтобы картина была рассчитана на широкого зрителя. И нам это удалось. Очень легко работал с Валентином Ивановичем Ежовым. Я был начинающий сценарист, а он уже лауреатом Ленинской премии. Но этот человек сохранил до конца жизни абсолютно молодежный дух и отношение к миру. Через три дня ему говорил Валя, хотя он был старше меня на 19 лет. И мы дружили до конца его дней.
Потом Михалков, Никита Сергеевич. Какие страшные темы.
Никита достался мне по наследству от Андрона, с которой начинал «Белое солнце пустыни». А потом он пришел к нам с Ежовым, сказал: «Ребята, вы замечательные писатели, но мне предложили снять «Дворянское гнездо» Тургенева. Он же все-таки получше вас, писатель. Я буду снимать «Дворянское гнездо». Мы были жутко огорчены, но, к счастью, потому что он собирался снять, это была бы очень лихая картина, в жанре истерн, а мотыль придал ей какой-то такой былинно-сказочный привкус. Там должен был играть Губенко, предположим. Он должен был быть офицером царским. Вот это все несколько трансформировалось. Мне кажется, главное, что спасает картину до сих пор, это то, что герой картины не революционер. Герой картины просто участник гражданской войны. Это простой русский хороший человек, вовлеченный в стихию гражданской войны, выполняющий свой долг, и главная его задача – остаться человеком в любых обстоятельствах, что ему удается.
Программа «Мастера».
Вообще каждый герой вашего сценария, так оно получается, прежде всего человек, кем бы он ни был. Вот возьмем «Утомленное солнцем». Вот проходит перед нами жизнь страны, и даже если кто-то намного моложе и не жил, слава богу, в те времена, да? Он все равно все понимает. Главное, какой ты человек.
Это то, что является главным для искусства вообще, для литературы, для искусства. А в нашей стране это было чрезвычайно важно еще и потому, что, родившись, мы сразу от детских яслей, через детсад, через школу, многочисленные общественные институты, все время находились в достаточно активной среде. И эта тема меня занимала. Вот первые же мои три фильма «И повесть о чекисте», и «В одном южном городе», и «Белое солнце», при том, что «Белое солнце» делалось в авторстве, они в тех или иных вариациях посвящены именно этой теме. Человек и среда, и обстоятельства, в которых он существует. Как сохранить в себе человеческое, как остаться человеком, как бы сложно ни было. И довольно долго, много лет я находился в плену этой темы.
А сейчас уже не тот плен? По-моему, вы продолжаете.
Я продолжаю, конечно, потому что я же сказал, это главное, да, что должно занимать человека искусство. Но как бы это уже не так остро. То есть есть самые разные вариации этой ситуации, где, наоборот, среда оказывается сильнее и ломает человека. По-разному это бывает. Но, тем не менее, конечно, что происходит с человеком на всех этапах его жизни, это главное, что меня занимает.
Вот «Восток-Запад». Как вообще писался этот сценарий? Это была ваша идея или к вам пришли с ней?
Это большое количество фильмов, сценариев, ну, половина примерно, написано на заказ. Я этого не стесняюсь, потому что все великие художники Возрождения, например, выполняли заказы. Важно суметь из того, что тебе предлагают, найти и выбрать то, что близко тебе, что дает тебе возможность выразиться. И когда ко мне французы обратились с предложением поучаствовать в этом проекте, режиссером которого был режиссер Варнье, которого я давно знал, я, понимая, о чем идет речь, нельзя сказать, что они впрямую говорили, просто говорили о том, что им хочется рассказать об этом периоде СССР в связи с Францией и так далее. Была очень интересная история. Предложили это мне, но режиссер Варнье был очень дружен с Бодровым-старшим, и он мне предложил, чтобы я взял его в свои соавторы, Бодрова. Я это сделал, и мы писали вместе. Я получил большое удовольствие от работы с Бодровым, который очень хорошо и давно знал. И потом наше сотрудничество продолжилось, когда я был автором сценария и продюсером фильма «Номад. Кочевник». Он был режиссером с казахской стороны. Он снимал вместе с выдающимся чешско-американским режиссером Иваном Пассером. И мне кажется, им удалось снять довольно серьезную большую картину. Постепенно в разговорах вырисовывалось некое общее направление развития сюжета. И вот так вот придумалось. И опять же, тема та же. Как этому бедному русскому мигранту, который поверил и очень хотел вернуться на родину, в то, что говорила тогда пропаганда, и когда он приехал сюда, многие знают содержание, со своей женой, оказалось, что он попал в западню. И вот как в этой западне, понимая, какую чудовищную историю он вовлек свою супругу-француженку, он так и не сдался и как бы сумел добиться того, что вызволил ее.
Вот, и опять он не сдался. А вообще, как получилось, что вы пришли к сценариям? Вы же выпускник Института нефти и химии. Вы занимались кибернетикой на очень серьезном уровне. Откуда это?
Вы знаете, какое-то высокое отношение к поклонению слову написанному всегда существовало в нашем доме. Настолько это было сильно, что я даже подумать не мог, что я когда-нибудь дерзну что-нибудь сам написать. Но мой старший брат, в отличие от меня, был человеком очень свободным, Максуд Ибрагимбек. Он уже в 12 лет написал роман о пиратах, который уложился в 12-страничную тетрадку, и вся семья сидела и слушала. Я младше него на 4 года. Мне тоже роман очень понравился. Но в семье считалось, что вот он человек гуманитарных способностей, а я, наоборот, технических. Вот я закончил индустриальный институт, занимался. Но уже на последнем курсе, выйдя на преддипломную практику, я написал первый рассказ. Послал его в журнал «Юность», который в те годы был очень популярен.
Очень, да.
И они мне ответили, что обычно мы не отвечаем авторам отвергнутых рукописей. Но ваш рассказ нам понравился. Он недостаточно хорош для «Юности», но вы должны писать и так далее. Я его забросил в ящик письменного стола, а стол у нас был с братом общий. Как-то он наткнулся на эту рукопись и, ничего мне не говоря, отдал газету «Молодежь Азербайджана». Там ее опубликовали. Рассказ назывался «Хлеб без варенья» по каким-то моим детским впечатлениям первых послевоенных лет. И после этого опять как бы забыл об этом. Защитил диплом, поступил в аспирантуру и стал ходить на высшие курсы где учился мой брат с Авербахом, с Клепиковым, с замечательными людьми. Мне настолько это все понравилось, что я решил тоже поступать. В связи с этим я написал еще несколько рассказов, подал на конкурс. В результате меня приняли. И так я, занимаюсь в аспирантуре, стал учиться и на курсах. Это было еще очень уместно, потому что у меня родился ребенок, денег было мало, я получал 2 стипендии. Но потом кино оказалось, при том, что я очень серьезно занимался наукой, кино втянуло меня как в воронку. Я еще некоторое время сопротивлялся, и в году, по-моему, в 69-м я сделал последний доклад на международном симпозиуме, который проходил в Баку, посвященный иерархическим системам управления. Сделал там доклад, это был мой последний, так сказать, всплеск моей научной деятельности. В это время уже вышли 3 фильма моих. То есть я продолжал еще работать в Институте кибернетики в Баку, а потом уже ушел в Союз кинематографистов.
Программа «Мастера».
А как получилось, что вы стали продюсером? Все-таки Павел Лунгин, по-моему, в то время, это был его первый фильм.
Первый
фильм просто.
Он несколько младше меня. Я был в хороших отношениях с его отцом. И вот как-то он пришел ко мне, мы жили вместе в доме ветеранов кино. Это был такой очаг, где мы все время от времени обитали, работая над своими замыслами. И дал почитать «Такси Блюз». Мне очень понравился сценарий. И он стал мне рассказывать, что, в принципе, есть желание французов к этому делу подключиться. Назвал имя очень известного, сейчас забыл, просто французского продюсера румынского происхождения. И сказал, что никто не дает денег в России. Это было еще советское время. А я в это время, в 87-м году, по-моему, была большая делегация советских кинематографистов в Америке. Была такая встреча в Верхах. Самые выдающиеся американские кинематографисты, и вот 10 человек, число которых попал я, мы встретились в связи с перестройкой. И создали такую американо-советскую киноинициативу, которая заложила основу американо-советским киноотношениям. Но в связи с тем, что нужно было каким-то образом поддерживать деятельность этой организации, а у Союза кинематографистов не было даже валютного счета, я открыл при этой общественной организации первое совместное производство с американцами в области кино. И поскольку какое-то время все большие студии, в том числе и Мосфильм, были парализованы, поскольку новые обстоятельства, не было финансирования и так далее, года 3 или 4 АСК был самой такой преуспевающей киноорганизацией. И у нас там были деньги, и я ему дал денег, продюсировал с российской стороны. Тогда слова «продюсер» не было.
Да.
Просто была моя компания, «Американо-советская инициатива», и с той стороны компания того продюсера. Ну, я ездил, принимал картину. Лунгин человек абсолютно самостоятельный, как потом показал его дальнейшая жизнь. Сам замечательный продюсер. Недавно, кстати, была передача, он рассказывал, что его все отказывали. И все вообще относились к этому ревностно. Ну, как сценарист вдруг сам будет снимать, да еще сразу с французами там и так далее.
Обидно. Многим было обидно.
Многим было обидно. А картина получила приз за режиссуру на Каннском фестивале.
А вот интересно, 15 пьес поставлено более чем в 100 театрах, да, мира? Вот вы мне скажите, вы не присутствовали при работе над каждой вашей пьесой?
Нет, конечно.
А как вы видели результат? Вот как это?
Ну, я по-разному принимал результат. Я видел, допустим, похожего на «Льва в Амхате» с Калягиным. Видел замечательный спектакль Камы Гинкоса в Питере. По крайней мере, 30-40 спектаклей я посмотрел, потому что это было развернуто во времени, это было не сразу. И, конечно, отношения, допустим, у одного из бакинских театров я его закрыл просто, плохо было поставлено. И уже спустя многие годы...
прямо так вот вы и сказали. Мне не нравится.
Мне не нравится. И они меня послушались. А потом, спустя годы, когда я создал в Баку свой театр «Эльбрус», вот там я поставил этот спектакль и должен вам сказать, что мне нравится больше всех спектаклей, которые я посмотрел, и не только мне.
Что интересно, не каждому человеку искусство удается к своему 80-летию выпустить спектакль. Причем это ваша пьеса, и вы же режиссер-постановщик. Правильно, да?
Да, правильно.
Мне повезло, я была на спектакле. Я хочу вам сказать, что я не ожидала. Знаете почему? Это пьеса о любви. Но мне казалось, что все, что я видела, это способны понять только люди моего поколения. Потому что там проходит и Акуджава, и Высоцкий.
Героине 70 лет.
Героине 70 лет, но она так хороша, что я вот верю этому молодому ее человеку, который правда не хочет от нее уходить, хоть она его и выгоняет, да? Но нет, я посмотрела на зал, на зрителей, там было много молодых, и очень многие плакали. Как вам это удалось сделать, и чтобы мы в это поверили, что вот она предпочла всем своим одноклассникам, мужчинам, молодым, миллионерам. Вот этого я не могу прямо даже так называть, алкоголика из дома престарелых. Это такой сюжет, вы меня, ради бога, простите. Это не является подсмотренным какой-то ситуацией в жизни или, может быть, какой-то вашей личной ситуации.
Нет, вы знаете, это героиня мне подсказана жизнью. Я знаю несколько замечательных актрис, которые не хотели сдаваться и не сдавались, и не сдаются, и остаются женщинами, несмотря на то, что они даже постарше моей героини. Вы знаете, я так восхищаюсь такими женщинами. Вот эта способность любить, она или есть в человеке, или нет. Если человек одарен этой способностью, она ему помогает жить молодым всегда. Я бывал иногда в некоторых домах престарелых, не только здесь, но и за рубежом. Я видел, как 80-85-летние люди увлекаются друг другом, заводят какие-то романы. И это так трогательно, это так свято, я бы сказал. То есть я смотрю на них и думаю, как важно, что в человеке неистребима эта способность любить другого. Как бы я вижу, как они буквально делают все друг для друга, при том, что сами находятся в очень непростой ситуации. Я вообще существую так. Есть художники, которые смотрят, допустим, скульптор на кусок мрамора, мысленно отсекают лишнее и уже видят готовую скульптуру. Я отношусь прямо к другой категории. Мне очень важен толчок извне. Я существую какое-то время, как мы уже говорили, в кругу волнующих меня проблем. И если это как-то вступает в резонанс, то, что я увижу человека, ситуацию, проблему, с тем, что меня волнует, я испытываю подлинное эмоциональное какое-то возбуждение, тогда я начинаю над этим работать. И вот поскольку мне самому 80, и я еще, надеюсь, способен любить, мне захотелось написать такую историю. Там, конечно, многое выдумано, персонажи другие выдуманы, но я знал вот такого алкоголика, выдающегося мыслителя, писателя, которого действительно в Таганроге знали его цикл, ему писали «Володя, приезжай», они знали, что ему пора лечиться. И он ехал в Таганрог и возвращался. Он в доме престарелых работает. Он не живет, он работает. Угу. А она его любит всю жизнь. Но поскольку она особо легкомысленная и время от времени совершающая по отношению к нему, как ему кажется, предательские поступки, он не поддается дрессировке. И вот она всю жизнь за него борется и в конечном итоге добивается своего, а он ее безумно любит тоже, но просто понимает, что он не может принять условия игры, он не может быть при ней. Он человек гордый, независимый, хоть и бедный. И вот эта история, так сказать, любви, она, мне кажется, вы правильно отметили. Самое главное было написать ее так, чтобы в нее поверили.
И потом вы потрясающе сделали финал. С этой Лайлой, которая просто звучит у нас как символ поколения. Правда?
Правда.
Да, там есть Акуджава замечательный, да, там есть Высоцкий. И там есть Клячкин и Бродский. Это все в десятку. Но когда в конце они танцуют...
Это уже режиссерская находка.
Я поняла, что это вы, как режиссер, вы придумали. И они танцуют, и они так это замечательно делают, они проживают это. Там потрясающие диалоги у вас. Но это вам вообще свойственно. По-моему, это колоссальный успех сегодня в наше время.
Вы знаете, этот спектакль немного вопреки нынешней театральной моде.
Да.
Сейчас театр, в общем, не борется за сопереживание зрителя. Режиссеры блистательные, очень многие постановки мне нравятся. Они могут поставить все, что угодно. Им важно самовыразиться, и делают они это замечательно. И профессионалы восхищаются, и я в том числе многими спектаклями восхищаюсь тем, как они поставлены. но они оставляют и меня, и подавляющее большинство зрителей абсолютно безразличными. Это не потому, что режиссеры не умеют, они не хотят, и все равно. Им не нужно сопереживание зрителей, им нужно восхищение. Понимаете? А у меня другая школа. Я вырос на искусстве сопереживания, на литературе сопереживания. Весь наш кинематограф на этом существовал все годы. И если между зрителем и героем не устанавливается какая-то связь, если он, следя за ним, не может это сопоставить со своей жизнью и подумать, а как бы я бы себя повел, будь я на месте героя, сопереживание возникнуть не может.
И спасибо замечательному Калягину, в его театре это.
Когда-то очень много лет тому назад мы с ним познакомились. Он играл в «Амхате», моей пьесе. Так начал знакомство. Потом сыграл в 4 фильмах по моим сценариям. Получил государственную премию за фильм «Допрос». Выдающийся актер.
Угу.
Но помимо этого он еще замечательный деятель. Он еще умудрился построить для театрального общества замечательный этот центр. Сам «Союз» и построился этот театр. То есть он еще созидатель. А я хотел, чтобы он поставил эту пьесу. Он прочитал, она ему очень понравилась. И он сказал, ты знаешь, вряд ли я в ближайшее время смогу что-то ставить. Посмотрел на меня. Я ему сказал, ну, может, я поставлю? Говорит, давай, поставь. И он поддержал. Я вам скажу, вот это оформление, которое вам очень понравилось.
Роскошная сценография.
Блестящее
вообще, да.
Оформление Виктора Вольского.
Угу.
Это немыслимо дорогое оформление для малой сцены.
Да.
Для большой сцены это нормально. Коляги пошел и на это. Он, поскольку актеры для меня новые, я привык работать со своими актерами. 12 лет существовал мой театр, где меня понимали с полуслова. А здесь я собрал как бы актеров мне незнакомых, очень разных. Довольно долго шла какая-то притирка, кто-то уходил, кто-то возвращался, были актеры со стороны. В общем, было непросто. И он все это терпеливо ждал, и в конечном итоге я его не подвел.
Нет, это абсолютно точно. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
Сегодня у нас в гостях был Рустам Ибрагимбеков, человек, который, может быть, сам того не подозревая, всей своей жизнью формирует наше с вами культурное пространство. Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».